Время нам обратиться к Слову Божьему. Я хочу напомнить, что этот период мы посвятим такому небольшому циклу проповедей о наших благословениях, которые мы имеем в Иисусе Христе. Это достаточно важная тема, важная мысль в том, чтобы нам видеть, что кроме спасения или в этом спасении, которое я назвал бы, знаете, вот это благоухание разнообразных цветов, которые упакованы в один букет. Это один букет, но в этом букете есть много разных цветов, которые по-своему отдают вот тот или иной запах, ту красоту, которая в этом смысле обогащает нас. В прошлый раз мы с вами говорили о Евангелии, мы вспоминали о том, что такое радостная весть, что такое путь спасения. Мы говорили с вами о безнадежности человека, когда он сам по себе, будучи греховным, будучи отчужденным от Бога, разобщенным с Богом, не имеющий внутри себя его жизни, этот человек, как я часто выражаюсь, да, с поломанным компасом, он пытается куда-то идти, у него есть какой-то прибор, он движется в каком-то направлении, но все зависит от того, в какую сторону он сам повернет эту руку. И туда за этой стрелочкой он будет ходить. Это бесцельный путь, это бесполезный путь. И вот мы видели, что Бог не оставил нас, в отличие от падших ангелов, Он не дал им искупителя, Он не дал им посредника, Он не дал им спасителя, Он дал нам, людям. Мы не знаем почему. Это Его благодать, это Его доброта к нам. И мы видим, что Бог придумал план искупления. И это Его замысел. Он абсолютно непонятен людям. Мы с вами говорили и часто говорим, что человеческий путь спасения, вот две религии всегда, они, да, вот очень контрастные. Это религия человеческих заслуг и дел, и как бы они там ни назывались в этой коллекции, все они очень похожи между собой. Что-то делаешь для Бога своего или для богов, и тогда, может быть, ты будешь спасен. Потому что у всех людей внутри есть потребность быть спасенным. Грех прописан, и он не дает нам покоя. И многие люди не знают, от чего они унылы всю свою жизнь. Поэтому тот, кто посмекались и понимает, проблема с грехами, и они начинают искать путь спасения. И религия Божьих дел. Друзья, заметьте, мы спасаемся делами, только не своими. Мы спасаемся делами Иисуса Христа. Мы спасаемся Его заслугами. Поэтому Бог послал в мир Спасителя, который дал этот дар как щедрый, надежный, глубокий, чистый, святой, прекрасный, красивый дар искупления, дар спасения, дар прощения. И вот в этом букете мы видим разнообразие. То есть, говоря о спасении, мы видим общее такое понимание, да, вот приобретение человека или принадлежность человеку к Богу. Но когда мы будем говорить о деталях, мы увидим, как красота вот этого вот букета благоухает в жизни искупленных людей. Тем не менее, понимая эти вещи, мы будем обогащать свою духовную жизнь. Очень уместно будет прочитать из Ефесянам для начала, чтобы как вступление у нас было, первая глава. Послушайте, как Павел начинает это письмо. Если вы помните, кстати, год назад мы начинали изучать это послание, и вот мы тоже останавливались на этих стихах. Послушайте, что Павел говорит. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас, смотрите, во Христе, всяким духовным благословением в небесах». И потом Павел распаковывает вот этот пакет, этот коробок дара для того, чтобы люди видели, что он нам дал. Понимаете, я не знаю, как вы, но вот я в своей духовной жизни вот стараюсь замечать, правду ли говорит Писание, настолько оно сегодня актуально для моего сердца, что я не придумываю себе, что я спасенный, что я счастливый, что я в Боге достаточный. Либо Писание относится только лишь к тем событиям, когда жили апостолы Авраам, святые там патриархи, пророки, те, кто напрямую с Богом общался. Может быть, это их касалось, тогда, когда они видели обилие чудес. Сейчас-то другие времена. Есть люди, которые говорят, что они напрямую с Богом общаются. Но как минимум это вот фантазии. преувеличение, если не говорить о том, что общение через Писание и через молитву. И так вот, наблюдая за многими христианами, можно увидеть, что, восхищаясь Христом или говоря о Христе другим людям, мы испытываем некий дискомфорт сами. Почему, если мы говорим, Христос все во всем, Он прекрасен, а внутри это не работает? Скорее всего, это из-за того, либо мы не знаем, что у нас есть это богатство, и оно просто дома лежит где-то, как чековая какая-нибудь там книжка, да, наполнена возможностью пользоваться финансами, а мы не знаем, что она там есть. Либо мы не знаем, как этим пользоваться, если говорить о материальной сфере. Но Павел говорит об источнике благословения, благословен Бог. Оттуда приходит благословение. Он указывает на нас, как на объект благословения, который благословил нас всяким благословением. Друзья, вот этот вот букет благоухания, прекрасной духовной жизни, он принес нам всяким благословением. Бог не зажал себе ничего абсолютно. И он говорит о средстве благословения. Это Христос. Вот имея Христа, нам нужно учиться развивать вот эти вот навыки понимания Его, принятия Его даров в нашей жизни и пользоваться ими. Если мы будем объединять свою жизнь в этих сферах, ну, такой будет пресноватенькая наша жизнь все дни, до тех пор, пока мы не войдем на небеса. Да, я хочу сказать, что от того, о чем мы сейчас говорим, не зависит наше спасение. Спасение зависит исключительно от решения Бога, от Его возрождения, которое Он принес в нашу жизнь Духом Святым. Но это богатство жизни. Раз Он оставил нас жить на земле, Он обогатил нас, чтобы то, что мы сегодня пели, да, чтобы это сияние славы Его излучалось через нас. Чтобы мы были вот этими сосудами или вот этими маленькими цветочками, которые Он посадил в этом мире, в этом пыльном, грязном, темном мире, чтобы мы сияли и распространяли благоухание, познание о Нем вокруг себя. Сегодня мы поговорим с вами, я думаю, об одном ключевом цветочке, да, вот этого благоухания, этого букета под названием «Искупление». Это не просто общий термин, он чем-то похож, он вытекает из общего спасения. Но искупление несет в себе абсолютно другой оттенок. И я не думаю, что мы сегодня будем, может быть, очень глубоко и много вникать в богословие этих вопросов, хотя вам нужно будет запомнить кое-какие, может быть, греческие слова. Вот. Но я хочу, чтобы вы увидели, что с собой приносит искупление, которое обогащает нас, должно радовать, должно приносить нам восторг. В Писании я обратил внимание, достаточно вот широкий спектр этой мысли, но чтобы много не листать, я просто хочу, чтобы мы посмотрели, если у вас открыта Ефесянам 1 глава, в этой же главе 7 стих. Посмотрите, Павел перечисляет об избрании, о предопределении, о многих других вещах. И вот он добирается к 7 стиху, но я его поставил в приоритете или в списке самым первым. Вы поймете, почему чуть попозже. Вот смотрите, что он говорит. «В котором, то есть в Иисусе Христе, мы имеем искупление кровью Его». Мы имеем искупление кровью Его. Сегодня мы посмотрим с вами на несколько вопросов. Во-первых, мы сделаем с вами определение, что такое искупление. Мы поймем, от чего нас Бог искупил, вот что Он принес в этом искуплении в нашу жизнь. Потом мы посмотрим с вами на цену этого искупления. И вы увидите, что или должны понять и поверить, что это искупление, оно не имеет обратного эффекта. И вот здесь всякий, кто искуплен, он не может сомневаться в том, что заплаченная цена за вашу душу может вдруг обнулиться, и вы нечаянно, греховно говоря, мысля или поступая, просто вот чихнули, не успели выздороветь, и вы умерли, вы оказались в аду. Я почему об этом говорю? Извините за сленг, об этом жужжат сегодня очень много. И я полагаю, по той причине, что не понимают глубины искупления. Вот этот термин абсолютно непонятен для людей. Ну, прощение, ну, спасение, ну, но от тебя зависит. Зависит, не мешать Богу. Потому что все живое, оно растет, не мешай этому расти. Познавай, радуйся, будь во свете этого солнца, и ты будешь богат этими благословениями. И посмотрим на последний вопрос, который касается результатов или вот этих вот плодов благословения, да, вот что оно приносит. У нас будут разные тексты Писания. Я хотел взять один отрывок, но он, мне кажется, недостаточно раскрыл бы все это, поэтому мы будем обращаться к некоторым текстам, которые находятся в Писании. Так, давайте мы начнем с определения. Что такое искупление? Это греческое слово, вот его нужно вам запомнить на всякий случай. Аполютросис. Слышали когда-нибудь? А Вова кивает головой, слышал, и не один раз. Глагол этого, или глагольная форма этого слова лютроо, искупать, выкупать, платить цену. Этот термин, он технический, и он всегда, когда использовался, всегда он нес нагрузку именно на то, что нужно было приобрести что-то за какую-то определенную цену. Есть очень много историй, чтобы вы понимали, как это вообще работает в жизни отношения Бога и человека. Все живущие на земле – это собственность Бога. Вся материя, всякое дыхание – все собственность Бога. И вот люди слетели с катушек, которые близко были с Богом, вот просто были в Его обойме, и вот эти вот узлы, которые появились – и потом еще и хуже того, вот эта вот нить была разрезана, и человек отпал. Бог заново приобретает то, что ему принадлежит. Я недавно читал историю об одном юноше, который вот много копил денег на какие-то инструментики, конструктор, да, вот он покупал краски, покупал кисточки, покупал разные там вот материалы, и он делал себе какой-то там маленький кораблик. И он жил недалеко от озерца какого-то, и потом, когда наступил этот торжественный день, эту ленточку на верфи перерезали, он поставил вот этот вот маленький кораблик и наблюдал за ним. Но потом поднялся ветер, и этот кораблик улетел далеко-далеко-далеко-далеко за горизонт, он просто потерял его. Он очень сильно расстроился. Потом спустя много дней, вдруг, к своему удивлению, он находит в магазине, я не знаю, что это за магазин был, где продают этот кораблик? Он говорит, отдайте мне, это мой. Ну, понятно, сейчас мы тебе отдадим. Докажи. Он объясняет, ну я его делал, я... Нет, 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 нет. Он пошел домой, по сусекам посмотрел, свои копилочки, все, что у него там были, эти скарбы. Он достал, этих денег хватило, он пошел и выкупил свой кораблик. Вот что-то приблизительно Бог сделал с нами. Я хочу здесь остановиться и напомнить, потому что должна быть взаимосвязь и с прошлой проповедью. Понимаете, Бог не относится к нам и не работает с нами как терапевт. Я последние дни почему-то, вот не знаю, может быть, это специально к проповеди, к этим мыслям, которые нужно озвучивать. Из христианской среды люди говорят, вы должны быть успешны, вы должны процветать, вы должны быть здоровы, вы должны быть экономически обеспечены, вы должны, христиане, мы должны. И вот просто настолько это убедительно, настолько это мощно они подают, что иногда хочется в это верить. Но до тех пор, пока ты не открываешь Писание и не понимаешь главную мысль, ты должен быть спасен. И в этом спасении должно быть искупление. Бог Библии – это не терапевт, Бог Библии – это искупитель. Его главная цель по отношению к людям, кого он решил избрать и спасти – это выкупить, это приобрести, это сделать своей собственностью. Понимаете, насколько вот псевдоевангелие обольщает людей, когда акцентируют внимание на здоровье? Иногда это срабатывает. Особенно это на благополучном Западе, когда у людей стабильная экономика, когда у них ну, минимум проблем с бытом, с какими-то другими вопросами, достаточно много денег. И вот посмотрите, если вы знаете или можете увидеть там, в бинокль или еще что-то, на пенсионеров, которые потом благополучно свои годы там, ездят по всему миру, круизы смотрят, и бывают там, где не были за всю свою жизнь. Это нормально. И вот проповедовать в этой среде, ну почему бы и нет? И не суть денежки этим проповедникам. Возьмите эту проповедь и проповедуйте в Афганистане, в Африке. Приедьте в Северную Корею. Начните этот принцип, если это Божий и работает, проповедовать там. Пусть оно заработает там. Понимаете, Бог не заинтересован в нашем счастье с той точки зрения, которой мы даем определение счастью. Он заинтересован в спасении нашей души. Поэтому, глядя на жизнь самого Христа, глядя на жизнь на Его учеников, глядя на жизнь ну, почти 2000 лет церкви, мы не видим таких всплесков, кроме отдельных, может быть, элементов там, католической церкви, да, когда она там в золотых убранствах, вот эти большие храмы, соборы строят, где вот это руководство особо сильно отличается от всего другого населения, которое туда приходит. Поэтому, говоря о Боге Библии, это прежде всего Бог-спаситель и Бог-искупитель. И это мы должны, друзья, с вами усвоить. Когда мы смотрим на людей, может быть, на другую крайность, может быть, многие люди думают, что мне нужна церковь или мне нужен Бог по той причине, что я не состоялся как личность. Я одинокий человек, я больной человек, у меня нет цели жизни, нет смысла жизни, я пустой, мне нужно где-то какую-то компенсацию. Церковь для этого не нужна. Существуют психологи, существуют разные психотерапевты, корректоры, которые могут направить ваши антенки и в какой-нибудь клуб поместить. И чаще всего это срабатывает, и люди чувствуют себя там нормально. Но Бог для этого не послал своего Сына. Вернемся к прошлому воскресенью. Вот это плохая весть. Люди находятся в рабстве греха. Они в узах своего греха. Для того, чтобы мы понимали слово «искупление», это нужно кого-то откуда-то достать. Это состояние, где сам человек, находящийся там, оттуда не уйдет никак. У него нет возможности. Знаете, что еще хуже? У него нет желания. Это все равно, чтобы, я не знаю, уже, может, приводил этот пример, чтобы семьи шахтеров, которых завалили, и у них был бы какой-то там доступ кислорода и доступ, возможно, какой-то пищи, чтобы там рождались дети, чтобы они знали о той жизни, которая на поверхности. Ничего. Они бы не понимали, зачем глаза. Они бы не понимали, зачем вот... вот в чем... То есть они живут в этих условиях, и они не видят ничего. Рассказывая им что угодно. Что где-то красиво, где-то прекрасно. Но если это поколение и за поколением проходит, то те, кого завалили, допустим, вот самых первых, и они ушли, и некому потом из оригинала рассказать, тогда и вера притупляется. Тогда понятие солнца, понятие весны, зимы, осени, красоты, радуги там, и всего этого, оно просто теряет смысл. Понимаете? Вот точно так же мы с вами. Вот вспомните свою жизнь до уверования. Да никто не расшибал себе лоб от того, что вы несчастны, вы без Бога живете. Жили да и жили. Нормально себя чувствовали. Потому что это было наше естество. Но искупление, оно направлено по отношению к тем, кто находится в рабстве. Вот сейчас мы посмотрим, от чего нас искупил Бог. И ответ – из рабства греха. И опять напомню, что грехом не нужно считать набор или комплекс плохих дел, мыслей, поведений. Если вы в прошлый раз внимательно слушали, что является корнем греха, основой греха? Неверие в Иисуса Христа. Вот это все люди должны понять. Евангелие прямо говорит, верующий в Сына Божия не судится, неверующий в Иисуса Христа уже осужден. И на нем что, пребывает гнев Божий? Это двойная трагедия. Ты пленник своего греха, еще и гнев Божий на тебе пребывает. В любой момент, когда твоя жизнь прервется, ты просто окажешься в аду. И все дела или греховные мысли, поступки, которые мы с вами перечисляем, это производное от этого корня. Это именно то, что рождает злые мысли, чувства, слова, поступки, аморальность, пьянство, разгульную какую-то жизнь, до крайности какого-то спиритизма, волшебства, колдовства, всякого безумия. Это просто производное от этого корня. И люди все находятся в этом состоянии. В этом трагедия. Я хочу несколько стихов прочитать. Первый отрывок Иоанна, 8 глава, 34 стих. Послушайте, это потрясающий вывод Христа в беседе с людьми, которые были религиозны, которые о себе думали, что с ними все в порядке, потому что они сами себя определили такими. Но послушайте, когда среди них оказался этот свет, этот абсолют, вот что он сказал. «Истина, истина говорю вам». Иоанна 8 глава, 34 стих. «Всякий, делающий грех, или, чтобы вы понимали, всякий, живущий во грехе, всякий, для кого образ жизни – это грех, есть что? Раб греха». Помните, почему Иисус ответил так? Потому что их оскорбило то, что Он сказал, познайте истину, истина сделает вас свободными. Они сразу же мгновенно отреагировали. Мы никогда никому не были рабами, мы свободные люди. Свободные от чего? Даже если посмотреть в контексте того, как историческом, когда они жили. Римляне управляли им. Чтобы построить синагогу, принесите справку, что у вас есть 10 человек. Дайте паспортные данные. Принесите из РЭПа, что они не против, что вы можете пользоваться этим помещением. От соседей возьмите разрешение. Ну, я утрирую некоторые вещи, но они контролировали. Точно так же в вопросе храма. Помните, когда они привели Христа на распятие? Пилат говорит, ну, разбирайтесь с ним. Он говорит, не-не-не, нам нельзя убивать. Кто вам запретил? Римская власть. Если бы они были абсолютно свободны и физически, и духовно, и материально, во всех аспектах, они бы ни у кого не спрашивали. Они бы вели себя так, как они вели себя вот в те времена, когда они были под гнетом Рима. Поэтому смотрите, куда метит Господь. Вы даже не замечаете, что вы находитесь в худшем рабстве. Это рабство вашего греха. Еще один потрясающий текст. Титу, 3 глава, 3 стих. Вы поймете, почему он потрясающий. Это как раз-таки один вероятный кандидат, который принадлежал к этой группе, которые были самоуверены, которые были 100% внутри спокойны, что с ними все в порядке, потому что, кратенько перечислю, они из Израиля, они знали Писание, они служили Богу, они отдалялись от негодных людей, такие как мытари, самаряне, многие другие люди, которые вот где-то могли их запачкать. Посмотрите, что этот человек, который раньше был фарисеем, которого звали Савл, потом стал Павлом, что он пишет? Он говорит о себе, ибо мы были некогда, понятное дело, что до уверования, до искупления, несмысленны, непокорны, заблудшие, Смотрите, вот оно. «Были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе, зависти, были гнусные, ненавидели друг друга». Что он говорит здесь? Это то, что я перечислил, просто лаконично вот в этом стихе. «Были несмысленны, мы не знали, в чем смысл жизни. Наш интеллект был поражен грехом. Мы не знали абсолютно тонкостей Божьего замысла. Религия не приведет к этому. Религия, она тебя просто упакует в состояние каких-то дел, где ты, уповая на эти дела, будешь думать, что Бог тебе будет благосклонен. И он говорит, мы были несмысленны, непокорны. То есть внутри все равно делали то, что мы хотим. Если вы были в среду на молитве, но мы касались молитвы, помните, мытаря и фарисея. Человек, который восхваляет себя, который превозносит себя, который в силу своих заслуг ожидает, что Бог будет благосклонен к нему. Он ищет прощения через какие-то свои пути. Непокорные, заблудшие, сбившиеся с пути. Были рабы похоти. Вот оно. Похоть – это неконтролируемое греховное желание, которое влияет на ум или на мыслительный процесс человека, который уже потом придумывает, как это осуществить. Вот этот вот двигатель похотливый, не обязательно, чтобы вы сейчас думали о наркоманах, преступниках каких-то, да, что угодно, это может быть просто зависимость от шопинга. Знаете, что такое слово шопинг? Страсть к покупкам. Это может быть страсть к чему угодно. И в этом моменте люди никогда не зададут вопрос, что это моя проблема, что я живу ради этих удовольствий, хотя они внешне могут казаться негреховны. Различных удовольствий, жили в злобе, в зависти, были гнусные. Вот как результат, ненавидели друг друга. О ком Павел говорит, ненавидели друг друга? Внутри фарисейской команды мы ненавидели друг друга. Среди них было соперничество, среди них было лицемерие. И они понимали, это были утонченные игроки. Вот что такое рабство. Попробуйте выбраться из этого состояния. Невозможно. Переместите себя в любую точку мира. Вы с собой привезете себя. То, что внутри, оно не вытравится никак. Оно просто на клеточном уровне. Оно пропитано ДНК наше. Жизнь устраивать вокруг себя, своего эго. Свои цели и планы ставить выше Божьих целей и планов. Свои удовольствия, свои желания, стремления ставить выше всех абсолютно других. Отсюда, смотрите, тоже может быть благородно касается вступления в брак. Вот кто осудит, что брак – это плохо? Но когда там есть эгоистическая скрытая мотивация, что мне нужен человек, который будет обслуживать мои нужды, что я хочу состояться просто как социум в обществе, чтобы у меня была семья, были дети, и как-то, ну, мало ли, чтобы потом уже в глубокой старости, если вдруг доживу, кто-то кружку воды подал. Но можно подать очень благородно. Мне нужна семья, я хочу жениться. Лукаво сердце человеческое, крайне испорчено. И кроме Бога никто не узнает его. Вот это наивысшая форма рабства человека. Когда речь шла в Писании о том, что Бог искупитель, все понимали. Все понимали. Это должна прийти свобода. Вот сейчас мы с вами посмотрим на тексты, которые говорят о благословениях свободы. Колоссянам 1 глава, прочитаем 13-14 стих. Практически это всякий набор торжественных слов Павла, когда он пишет ту или иную церковь, потому что он это пропускает через себя, он сам понимает, мы читали выше, да, что он был этим рабом, и потом, когда он говорит о Христе, что он сделал, смотрите, он избавил нас от власти тьмы, вот это слово «власть», и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем, смотрите, опять это слово, искупление кровью Его. Еще один текст. Евреям 2 глава, 14-15 стих. «Как дети причастны плоти и крови, то и Он, речь идет о Христе, воспринял оные, дабы смертью лишить». И вот опять, смотрите, силы, имеющие державу смерти, то есть дьявола, 15 стих. «И избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены чему? Рабству». Друзья, верьте Писанию. Даже если вы не чувствуете, я обращаюсь к тем, кто не обрел этой свободы, не чувствуйте, что вы рабы. Обратите внимание, что Писание говорит о человеке. Если вы не искуплены, вы до сих пор остаетесь в рабстве греха. Один из сигналов рабства – это страх перед смертью, это страх перед неизвестностью. И вот то, что автор послания к евреям пишет, он говорит, что дьявол, имея силу и власть над грешником, он всю жизнь держит в страхе этого рабства. Вот здесь я хотел бы сказать об этом прекрасном-прекрасном благословении. Искупление, которое Бог сделал в нашей жизни, оно не имеет обратного эффекта. Если вам кто-то говорит, или к вам закрадывается мысль, что из-за вашего несовершенства, что, может быть, из-за какого-то падения, я хочу, может быть, вернуться чуть-чуть назад и сказать, если вы убеждены, что вы возрожденные, вы видите, что у вас есть признаки нового сердца, новой жизни, и вдруг произошло какое-то падение, или вы оказались в какой-то турбулентности, что у вас разлад какой-то пошел и в церкви, и в семье, и, может быть, в обществе, и вы вдруг начинаете понимать, что, ну, не может быть с христианином такого происходить. Друзья, вопрос искупления – это разовый вопрос. Точка. Закрыто. Все долги абсолютно списаны. Мы об этом поговорим в следующее воскресенье. Но сейчас, когда речь идет об искуплении, речь идет о вашей свободе. Знаете, что происходит? Вас выкупил новый хозяин. Вот вспомните историю об Иосифе. Братва его раз продали. Он оказался в власти тех людей, он не мог контролировать ситуацию. Привели его на рынок, сидел там на скамейке или где-то, как там все это выглядело с другими рабами. Почему он оказался в столице, это вопрос. Почему он оказался именно в этот рыночный день, это вопрос. Почему этот человек, который его купил, Потифар, это вопрос, это Божий промысел, его провидение, которое мы потом уже видим. Но Иосиф был рабом. Должна была найтись та сила или та денежная сила, что могла бы выкупить его. Но Бог, который выкупил нас, Он не просто сказал: ребята, теперь вы свободны, идите на все четыре стороны. Понимаете, почему боятся доктрину безопасности спасения? Вот здесь, вот этот, в этой цепи разорвано звено, и люди говорят: ну, раз ты свободен, продолжите. Что говорят? Делай, что хочешь. Греши, в церковь не ходи, пей, кури, веселись. Все, искуплено раз, искуплено всегда. Но это сатанинская ложь. Это неправда. Потому что в юридическом термине здесь происходит гораздо больший такой комплект дел, о которых мы либо, опять-таки, мало говорим, либо вообще не понимаем. Во-первых, Бог дает нам новое сердце. Когда Иосиф стал выкуплен, да, назовем так, фараоном, когда он его приблизил к себе, он обрел свободу от Потифара, от братьев своих, от всего этого. Но фараон не дал ему свое сердце, свой характер. Бог Иосифу дал. Задолго до того, сейчас я не хочу на Иосифе останавливаться, но я хочу, чтобы увидели, всякий искупленный, он не просто где-то написан на небесах, долги списаны, и он свободен. Это реальность, которая происходит внутри нас. Бог забирает нас от власти греха. Мне иногда хочется сказать, поднимите руку, если вы со мной. Если вы меня понимаете, смотрите, первое, что замечает свободный человек, искупленный человек, это отсутствие тяготения к старой жизни. Мы вот вдруг чувствуем, что вот тот, у которого проблема со зрением, он начинает видеть. Проблемы со слухом, он начинает слышать. Проблемы с дыханием, он начинает нормально дышать. Тот, кто не мог ходить, начинает ходить. Начинает функционировать. То есть все приходит в абсолютную гармонию. И вдруг мы осознаем. Я осознал. Я не люблю то, что любил раньше. И меня не тянет туда. Вот, это свобода от рабства. Если у вас были темноватые дни, назовем их так, до уверования, вы понимаете, о чем я говорю. В таком состоянии человек просыпается и думает, как мне сегодня погрешить? Потому что похоть движет изнутри, мозг обрабатывает, а ножки это и ручки все это осуществляют. Все. Но когда пришла свобода, этот враг, он может стучать в дверь. «Привет, приятель, ты ж меня помнишь?» «Да, помню, но ты не имеешь надо мной власти. Ты не можешь сегодня заставить меня делать то, что я делал раньше». Иногда удается ему обмануть, но он не является господином. Посмотрите, тот, кто выкупил нас, он не отправил нас на улицу и говорит, «Ну, теперь ты свободен. Ты моя собственность. Ты свободен». Если вам сложно это сейчас упаковать вовнутрь, да, переварить, вот подумайте, или вот другую, может быть, упрощенную иллюстрацию скажу, чтобы мы перешли к другому пункту. Если человека преследовали за религиозное убеждение в одной стране, и потом за него заплатили деньги. Я говорю, кстати, о Советском Союзе, когда так называемые диссиденты, да, вот их просто либо обменивали, либо выкупали. Заплатили за них деньги, они переехали, допустим, в Европу или в какую-то там другую демократическую страну, им дают гражданство, то теперь смотрите, тот человек, который оказался в другой стране, куплен или обменен, или еще каким-то образом оказавшийся там, на него та страна не имеет уже власти. Они могут присылать ему повестки в суд. Они могут говорить о нем, что мы лишим тебя там, имущества, или пенсии, или еще чего-нибудь. Ну, давайте, пробуйте, делайте. Единственное, что они могут сделать, просто не пустить в страну. Либо, если ты там окажешься, ну, опять могут тебя арестовать. Но у этого человека желания вернуться туда не будет. Понимаете? Потому что ты выкуплен, у тебя новый хозяин, новая конституция, новая страна. Вот в этой пропорции мы должны понимать, что с нами сделал Бог относительно нас. Теперь, друзья, самое ценное. Цена нашего искупления. И вы поймете, что искупление, оно не имеет обратного эффекта. Потому что это не просто росчерк щедрого президента, которому все равно, из миллионов и миллионов подданных, какая его там судьба, он другими вопросами занят. Ну, помиловать, ну ладно. Здесь гораздо все по-другому дело обстоит. Вот ответ. Цена нашего искупления. Это кровь Христа. Я хочу прочитать текст 1 Петра, 1 глава, 2 стиха, 18-19. Посмотрите, другой автор, другой апостол, но те же мысли, то же движение Духом Божьим, чтобы научить своих слушателей, свою церковь этим истинам, чтобы они были богаты пониманием спасения, чтобы они разбирались четко в искуплении, четко понимали в цене искупления. Вот что Павел Петр пишет. «Зная, что нетленным серебром или золотом, смотрите, искуплены вы, то же слово, то же глагол, от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Я хочу вернуться еще снова и снова к этой же мысли. Ценник искупления ставит кто? Бог. Если вы вспомните, да, вот то, что мы в среду говорили на молитве относительно молитвы фарисея, когда он говорит, даю десятину от всего. Вот люди думают, что если я придумаю что-то Богу принести, то это Богу понравится, так оно и будет, и Он это примет. Мы сегодня слышали, Бог справедлив, и Он не может просто закрыть глаза или прикрыть глаза и сказать, проходи, проходи быстрее, ты грешник, проходи быстрее. Ничего подобного. Возмездие за грех что? Друзья, если вы хоть раз в жизни согрешили, вам смерть. И знаете, физически, когда каждый из нас умрет, это будет доказательство Божьей справедливости. Умер еще один грешник. Еще один грешник покинул землю, он не имеет права больше здесь жить. Но самое сложное здесь – это духовная смерть. И Бог справедлив. И смотрите, Он установил эту цену. Тогда, когда умирает грешник физически и духовно, Он его отправляет в состояние мучения, тогда Божий гнев удовлетворяется. Он по справедливости поступил с этим человеком. Поэтому всякая клоунада относительно того, что я буду поститься, я буду жить аскетическим образом жизни, я посвящу себя монашеству, уеду куда-то или закрою себя где-то, или вот какие-то одежды там, или еще чего-нибудь. Ну, это смешно. Но не приблизит это к Богу. Приедьте с нашими деньгами, с нашей валютой в Африку. Опять-таки, куда-нибудь в глубокие там джунгли. И когда вы истощитесь, вам захочется кушать и пить, вы им достанете 1000 рублей. Придете в их ларек. Он скажет, извините, пожалуйста, не работает это. Мы не принимаем, нет такой валюты. Наоборот, друзья, если у вас будет в рюкзаке, вы путешественник, там килограмм золота, но вы окажетесь в пустыне, опять-таки, где нет воды, где нет тени, где нет еды, что вам даст это золото? Теперь смотрите, если на земле существуют такие условия, где бумажки, которые ценятся в одной местности, а в другой местности они вообще не работают, какую валюту мы предложим Богу? Никакую. Он сам определяет. Для того, чтобы мой гнев остыл и был удовлетворен, ты должен умереть. Ты должен умереть. Что он делает? Посылает сына своего во искупление наших грехов. И это цена – смерть. Мы спасаемся делами. Только делами совершенного, безгрешного Божьего Сына. Его заслугами и его пролитой кровью. Именно эту валюту, если так можно выразиться, Бог принимает. Все остальное не работает. Понимаете, я повторюсь, сколько обманутых христиан, которых убедили, что ты будешь спасен через крещение, через принадлежность деноминации, многих других вещей, повторюсь, паломничество, принадлежности каким-то особым обрядам или исполнению тех или иных заповедей. Люди, возможно, искренне хотят это делать. Но когда они в отрыве от Искупителя, они потом умирают и оказываются в аду. Потому что Бог не принимает это. Очень контрастно. Очень черно-бело. Нет здесь серых каких-то зон. Здесь абсолютно контрастно. Либо Христос заплатил за тебя цену своей кровью, либо ты сам рассчитываешься перед Богом. Все, два пути. Выбирай. Вот Писание говорит, знаете, что не тленным золотом и серебром, все это тленное, искуплены вы не можете купить себе спасение за золото или серебро, но драгоценной кровью Христа, как чистого непорочного агнца. Мне хотелось бы остановиться здесь и поговорить о этой взаимосвязи пасхальной, то, что было искупление, когда ягненок проливал кровь, его кровью мазали косяки дверей, возможно, вообще все двери и окна мазали на всякий случай, чтобы вдруг там ангел в темноте там, чего-нибудь не пропустил. Но это было замещение, это был выкуп посредством крови пролитой кого-то, не себя, кого-то. Но за человека может умереть только человек. За чистого, вернее, за нечистого чистый. Мы знаем эту концепцию, как это работает. Но вот что еще хотел бы сказать. Говоря о крови Христа, мы не просто должны думать о жидкости, которая вот течет в наших венах или были в венах Христа. Я думаю, что он не раз кровь проливал. Когда он был подростком, с папой работал, да, в мастерской, возможно, по пальцу себе ударял молотком, где-то резал себе палец. А то, что очевидно, мы видим в Гефсимании, когда его пот был как капли крови, падал на камень, на ту местность. Кстати, когда его хлестали плетками, ну, кровь разлеталась в разные стороны. И кровь попадала, я думаю, на тех палачей. Я не думаю, что конкретно речь идет о той, химических процессах, которые в организме, которые в виде красных телец, да, выражаются. Потому что Писание говорит о Христе, что Он отдал Себя Самого. То есть это вся жизнь, это образ пролитой крови, это полностью отданная вся Его жизнь. Это то, что было внутри Его. Это Его решение подчиниться Отцу. Это Его боль физическая. Это Его страдания психологические. Это эмоциональные переживания. Это скорбь, одиночество, это способность увидеть себя брошенным, оставленным друзьями. Это целый комплекс. Галатам 1:4, там как раз таки Павел и говорит, Он отдал Себя Самого. Вот это и нужно подразумевать, кровь Агнца. Они просто некоторые говорят, да, вот просто капельки крови спасают Иисуса Христа. Вся Его жизнь, вся Его личность была принесена на алтарь, как приятная жертва Отцу. Друзья, это цена. Посмотрите, как Евангелие обезоруживает людей. Хочешь быть спасенным? Приди с пустыми руками. И Бог наполнит благословениями. Даст спасение через веру в Иисуса Христа. Ты имеешь искупление. Это раз и навсегда. Почему? Потому что цена этого искупления – кровь Христа. Если бы тот, кто искупил такой ценой, мог бы потерять искупленного, вы теперь улавливаете? Чепуха все это. Как мы можем других людей призывать к искупителю, когда есть шанс просто выскользнуть из его рук, что наш какой-то грех или наши какие-то непослушания или какое-то несовершенство в нашей жизни может все-таки перечеркнуть все отношения с нашим Господом? Он посвятил себя тем, кого Он искупил, и Он их хранит, и будет хранить во веки веков. Причина, по которой до сих пор мы верим, кровь Христа и Его верность этому завету в вопросе искупления, что Он никогда не растеряет тех, за кого Он пролил кровь. Поэтому, когда сегодня говорят, что Иисус искупил весь мир, без исключения каждого человека, теперь вы понимаете, какое напряжение возникает? Тогда никто не должен оказаться в аду. Потому что за каждого, без исключения, была заплачена эта цена, и у Бога не должно быть претензий к этим людям. Но искупление имеет адресный характер. Ваш конкретный почтовый ящик, вот назовем его сердечко, никогда со стороны Бога не будет претензий. Никогда. Мы должны в это верить. Мы должны быть убежденными в этом. Это должно животворить нас. Это должно обогащать нас и делать нас свободными людьми и понимать, что вот это Евангелие, оно очень контрастно отличается от дел закона, от религии, от всего того, что люди могут принести в христианство и опять-таки делать нас рабами. Когда вы осознаете это, когда вы будете жить этим, Христос будет очень ценен в ваших глазах. Он будет очень ценен в вашем сердце. Он будет очень невероятно ценен для вашей жизни. Потому что вы понимаете, Он отдал свою жизнь во искупление, выкупил вас. Кстати, для тех, кто не понимает, Он не выкупал нас у сатаны. Некоторые думают, что Иисус принес Себя в жертву, забрал у сатаны нас. Это правда, что Он забрал из рабства греха. Но Христос не должник сатаны. Мы должники были пред Отцом. И Христос выкупил нас из греха, из греховного состояния и принес эту плату Отцу. Поэтому кто ярче Христа? Кто краше Христа? Кто драгоценнее Христа? Кто милостивее Христа? Кто дороже Христа? Если вы будете понимать вот этот аспект искупления, это благоухание этого букета будет просто, не будет покидать вас. Всегда вы будете этот аромат сладости испытывать, потому что вы куплены дорогой ценой. Если же мы воспринимаем, что наше спасение – это сотрудничество с Богом, что это шанс какой-то, это лотерейный, вот мне так повезло, вот, ну ничего особого, ну и так бы, вот может быть, спасся. И вот всякую чепуху, которую люди говорят. Вот от этого состояния вот такая и примитивная христианская жизнь. Тот, кто не был рабом и не пережил освобождение, никогда не будет чувствовать торжества свободы. Тот, кто не был в заложниках, тот, кто не сидел в тюрьме, тот, кто не был на грани смерти, тот, кто чувствовал, что жизнь угасает, и потом его вернули к жизни, вы не испытаете этого контраста никогда. Особенно, повторюсь, если вы не осознаете, какую цену заплатили за то, чтобы вы стали свободным человеком. Я думаю, что вы это знаете. Но мы этим должны жить. Мы в это должны верить. Для нас это должно быть ценностью. Поэтому Писание и говорит, что цена нашего искупления – это драгоценная жизнь Божьего Агнца. Я повторюсь, и богатство этого понимания, того, что мы навсегда приняты им. У нас новый господин, новый хозяин, новая жизнь, новые отношения – свободные, радостные, постоянные, святые, чистые, вечные, которые перейдут, это вечная жизнь и благословение уже сейчас в искупленных проистекает, перейдут плавненько в другие условия, когда наши физические глазки закроются, дыхание прекратится, мы будем в Царстве Отца, потому что мы искуплены. Ну и последнее, несколько слов. Вот цель нашего искупления. Я хочу, чтобы мы вернулись к первому посланию Петра, чтобы чуть-чуть пошире мы увидели сам контекст. Давайте снова с 18 стиха прочитаем. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданы вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца». И вот Петр продолжает, 21 стих, смотрите. «Уверовавших через Него, то есть уверовавших через Иисуса Христа в Бога, который воскресил Его из мертвых, и дал Ему славу». И вот это слово, чтобы, цель. «Вы имели веру и упование на Бога». Поэтому искупление, оно выражается в изменениях жизни. От неверия к вере. Смотрите, неверие ведет в ад. Но вы уверовали через Иисуса Христа в Бога, чтобы опять-таки вы имели веру в Бога. И второе, упование на Бога или надежду на Бога. Зависимость от Бога. Это то, что происходит с искупленными людьми. Что бы в нашей жизни ни происходило, я верю в единственный источник мудрости, святости, праведности, в Бога, который никогда не ошибается. Я доверяю Ему свою жизнь, как единственному пастыреначальнику, который знает путь, который мудро работает с моим сердцем, с моей душой, с моей жизнью, с моей семьей, с моей духовной семьей, который знает, как управлять этим миром. Я надеюсь на Него. Друзья, это возможно только тогда, когда вы искуплены. Теперь все это уберите и вернитесь к первой точке, к первой секунде, когда мы начали говорить об этом предмете. Если ваша вера скудная, если вы уповаете на людей, на знакомства, на деньги, на случай, на удачу, если всякая трудность вас размазывает вот, и прижимает к земле, Возможно, вы не понимаете искупления. А возможно, вы вообще не искуплены. Если грех является образом вашей жизни, что вы не способны ему сопротивляться, более того, любите его, есть какая-то двойная жизнь, которая удовлетворяет вас, возможно, вы не понимаете искупления, а возможно, вы не искуплены. Потому что вот к чему приводит искупление. К полной гармонии в отношениях с Богом. Я не говорю о стопроцентной идиллии, она будет достигнута только в Царстве Его. Я имею в виду, насколько это возможно, живя в грешном теле, иметь искупленное сердце и иметь эту гармонию в отношениях. Это вера в Бога и упование на Бога. Вот это красота. Собирайте этот букет благоухания, и пусть он будет в вашем сердце. Обычные цветы вянут быстро. Даже те, которые на огороде или где-то в саду растут, в силу сезонов разных они уходят. Но этот букет никогда не увянет. Потому что источник его Бог. Свет, который дает жизнь и питает его, это Бог. Мы просто... Вот эта почва, куда было посажено это семя, оно выросло и дает эту красоту. Перед молитвой хочу еще один текст прочитать. 1 Коринфянам 6:20. Вот что апостол Павел говорит к непростой церкви, к непростым людям. Смотрите, что он говорит. «Вы куплены дорогой ценой, поэтому прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божья». Я думаю, что этот призыв, эта мысль, этот отрывок относится и к нам. «Вы куплены дорогой ценой, поэтому прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые являются Божьими». Да будет прославлено имя нашего Искупителя Иисуса Христа. Аминь. Давайте помолимся. Отец наш, мы подобно маленьким детям пытаемся вникнуть в высшую математику и исследовать все эти сложные алгоритмы действий, конструкций, разных задач, которые никто из людей не мог решить, кроме Тебя. Благодарим Тебя за Твой чудный план искупления, за Его славное верное осуществление, за Его точное применение к нам. Сегодня мы, Господи, склоняясь пред Тобою, хотим благодарить Тебя за искупление, которое Ты нам принес в спасение. Понимая это обогащает нас, потому что мы знаем, что такое искупление. Это полный выкуп, это абсолютная свобода от греха, это полная принадлежность Тебе, новому Господину. Мы осознаем цену нашего искупления, что ни золотом, ни серебром, ни нашими заслугами, ни по наследству от отцов это передалось, но от чистого непорочного Агнца, который исполнил волю Божью, который понес на себе проклятие нашего греха. Мы благодарим Тебя за богатство этого искупления, что мы можем веровать в Тебя просто всегда, постоянно, беспрепятственно. Можем с глубоким доверием уповать на Тебя. И мы славим Тебя, Господи, за это искупление, которое мы имеем. Даруй нам сердце смиренное, сердце любящее Тебя, чтобы ценить эту цену, дорожить этими отношениями. Прости нас, Господи, когда наша жизнь сосредоточена на каких-то мелких вещах этой жизни, приходящей, тленной, скоротечной, бесполезной, бессмысленной, бесцельной, где где-то наш взор затуманен и вдали от Голгофы, от креста. Спасибо Тебе за Слово Твое, спасибо Тебе за возможность снова обращаться к этим нетлеющим истинам, которые обогащают нас. Утверди это подобно цементу или бетону в нашем сердце, Господи, чтобы никакие ветры ничто не разрушило и не сделало это рыхлым убеждением, о котором мы сегодня говорили. Пусть мы многого не понимаем, но та вера, которую Ты дал нам, она способна это все принять и усвоить. Спасибо Тебе, то, что Ты среди нас. Спасибо Тебе, Боже, что Ты неизменно любишь нас, всегда заботишься, всегда близок, всегда славен. Поэтому с народом Божьим, Господи, склоняясь пред лицом Твоим, мы хотим Тебе сказать честь Тебе, слава и хвала. Агнцу, который был заклан, который достоин принять всю хвалу. Во имя Иисуса Христа молимся Тебе, Триединый Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.